хвалях Радіо Свобода у ефіри «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные події четверга, а нашим гостем будет былый начальник Менского следчего изолятора полковник милиции Олег Алкаев, с яким мы протягнем тему смертных присудов обвинаваченным у теракте у Менским метро. У блиц-анализе керовник Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин разважая про место Беларуси у сёлетнем индексе воспринятия коррупции, які опубликовала международная организация Transparency International. Усё гэта да и іншае крыху пазней, а зараз Сергей Абламейка с оглядом подзею дня, звязанных с Беларусью.
За сутки, что прошли с моменту вынесения смертного присуду Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, супроть их покарания смертью выступили Евразвяз, Европарламент, Рада Европы, особные краины, как, например, Немеччина, и многие международные правооборонные организации. Посол России в Беларуси Александр Суриков смертный присуд подтримал.
Что еще не успели чернила засохнуть на подписи под приговором, а уже кто-то дал команду уничтожить.
Пресовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савиник заявил, что позиция Беларуси по смертным покаранням добре відомая и додатковые комментарии не потребны. У Менску отбылась презентация книги «Один день политвязня 2009-2011», якая вышла у серии «Библиотека свободы». У амбасаде США собрались былые политвязни и свояки тих, кто застается за кратами.
«Один день политвязня» – это книга белорусского бытия на початку 21-го столетия. Нема ничего больше важного, чем то, что робили и робите вы, герои этой книги. Ваши сябры, поплечники, родные, деля истории, деля свободы, деля Беларуси.
У Брюсселе отбылось посяджение министров замежных справ краинов Евразвязу. Одним из пунктов порядку дня было обмеркование ситуации с правами человека в Беларуси. Каля 70% белорусской молоди при махчимости готовые переехать в иншую краину. Про это говорится в новой книге «Молодь и громадянская супольность в Беларуси. Новое поколение».
За час керования Лукашенко выходилось новое поколение. Целое поколение за 17 год, которое, в принципе, у доследованных несептов может поглядеть, что он абсолютно не то, что аполитично, оно обыяково. Обыяково до всего поколения споживцов. И наша задача, дякуючи таким доследованием, которым мы анализуем и думаем вырвать мову из этого аполитичного и обыякового стану, из этой шерой массы.
На 1 листопада 2011 года в Беларуси зарегистровано 12751 выпадок ВИЧ-инфекции. Штогод выявляется каля тысячи новых заражений. Сегодня отзначается сусветный день борьбы со СНИДом.
Проводили недавно исследование по определению стигмы дискриминации людей, живущих с ВИЧ в нашем белорусском обществе. И цифра, когда в медицинских услугах отказывали что-то около там 50% из числа всех опросов. Болезненный вопрос, когда человеку отказывают лечить зубы, делать операцию. Это не сплошь и рядом, но эти случаи встречаются.
Падзеі чацвярга аглядаў Сергей Абламейка і зараз пра некаторыя з гэтых падзеяў больш падрабязна. У Брюсселе адбылося паседжанне міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу. Адным з пунктаў парадку дня было абмеркаванне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Паводле брусельскага корэспандэнта Радіо Свабода, гаворкі пра новыя санкцыі супраць Мінску не было. Але найбліжэйшымі днямі да спісу 208 службовых асобаў з Беларусі, якім забаронены ўезд у Еўразвяз, будуць зададзеныя некалькі прозвішчаў у сувязі з турэмным прысудам праваабаронцу Алесю Бяляцкаму. Асабліва Польшча націскае на пашырэнне візавай забароны ў дачыненні да Мінску. Брусель таксама намерваецца ўзмацніць сувязі з беларускай апазіцыяй. Камісар у пытаннях пашырэння Еўразвязу і палітыкі суседства Штэфан Фюле рыхтуе план захадаў пад назвай «Новая перспектыва для Беларусі». Мяркуецца, што гэты план будзе прадстаўлены на наступным тыдні. Прэс-сакратар камісара Фюле Пэтэр Станя сказаў нашаму корэспандэнту, што дэталі плану яшчэ дапрацоўваюцца.
Одна частка гэтага павялічанага і палепшанага супрацоўніцтва з Беларуссю будзе датычыць большай падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі, каб весці рэгулярны дыялог ды абменьвацца поглядамі і ацэнкамі з палітычнай апазіцыяй і грамадзянскай супольнасцю. Беларусь апынулася ў сітуацыі, калі немагчыма весці нармальны дыялог з уладамі. І гэтага нармальнага дыялогу з уладамі не будзе, пакуль будуць ісці працэсы над журналістамі, актывістамі і праваабаронцамі,
сказаў Пэтэр Станя. Галоўным пытаннем сённяшняй сустрэчы ў Брусэлі была рэакцыя ў развязу на атаку на брытанскую амбасаду ў Тэгеране 29 лістапада і на нядаўні даклад МАГАТЭ, які сцвярджае, што Іран працягвае працу над праграмай атрымання ядзернай зброі. Міністры ў развязу вырашылі замарозіць банкавыя актывы і накласці візавую забарону ў адносінах да 180 фізычных і юрыдычных асобаў з Ірану. У адносінах да 250 фізычных і юрыдычных асобаў падобныя санкцыі былі накладзеныя раней.
Пра паседжанне міністраў замежных справаў краіны ў развязу ў Брусэлі расказваў Ян Максімюк, і болей інфармацыі пра планы ў развязу ў адносінах да Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У памяшканні амбасады Злучаных Штатаў у Менску сёння сабраліся былыя палітвязні і родныя тых, хто цяпер сядзіць за кратамі. Амаль праз год пасля драматычных падзеяў снежня 2010 году, калі ўлады кінулі ў турмы сотні ўдзельнікаў акцыі пратэсту супраць несумленных выбараў, «Свабода» выпусціла кнігу пра палітзняволеных «Адзін дзень палітвязня» 2009-2011. Рэпартаж прэзентацыі Валера Каліноўскага.
Новае выданне «Свабоды» з'яўляецца працягам першага тома кнігі «Адзін дзень палітвязня», які выйшаў у 2009 годзе. У папярэдняй кнізе апісваліся лёсы 42 палітвязняў, у новым выданні 48. Частка гэтых людзей яшчэ застаюцца ў турмах. Замест іх на прэзентацыю прыйшлі іх родныя. Звяртаючыся да іх і да тых палітвязняў, якія ўжо на волі, дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук зазначыў.
Адна з самых важных кніг у гісторыі чалавецтва называецца «Кніга быцця». «Адзін дзень палітвязня» – это кніга беларускага быцця на пачатку 21-га стагоддзя. Няма нічога больш важнага, чым тое, што рабілі і робіце вы, героі гэтай кнігі, вашы сябры, паплечнікі, родныя, дзеля гісторыі, дзеля свабоды, дзеля Беларусі. Адзін у краіне, дзе пануе ноч, вы робіце дзень.
Укладальніца кнігі Ганна Соус звернула увагу на тое, што ў калоніях можна пачуць свабоду, і прапанавала родным тых палітвязняў, якія працягваюць знаходзіцца ў калоніях, скарыстацца гэтай магчымасцю і звернуцца да іх наўпрост. Першай такая магчымасць выпала Вользе Бандарэнка, якая звернулася да свайго мужа Змітра, што знаходзіцца ў бабруйскай турме.
Дзімуля, привет, если ты меня слышишь, а вот, надеюсь, что ты меня слышишь, мы с тобой разговаривали по телефону, но это одно. Мы разговаривали один на один. А здесь я вместе с друзьями, с сестрами, как ты говоришь, с моими, они сидят рядом. И я надеюсь, их мужья и дети родные услышат тоже их голоса. И я хочу, чтобы ты услышал не только меня, хотя, конечно, я разговариваю с тобой. Я хочу, чтобы ты услышал голоса всех, кто тебя любит и поддерживает. Крикните ему «Привет!»
Привет! У кнігу пра вязняў плошчы трапіў і нядаўна засуджаны да 4,5 гадоў турмы іхны абаронца Алесь Бяляцкі.
Палітвязень Алесь Бяляцкі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Зняволены 4 жніўня 2011 года.
Літаральна месяц за таго, як Алесь трапіў за краты, ён даваў інтэрв'ю «Радыё Свабоды», ён сказаў, з партыі можна выйсці і памяняць яе, а імкненне да справедлівасці – гэта ўжо на ўсё жыццё.
Жонка Алеся Беляцкага Наталля звернулася да мужа са сваімі пажаданнямі.
І што б ёму хацелася пажадаць? Мужнасці можна было пажадаць, я думаю, і ведаю. Ён мужны чалавек, аптымізм. Таксама аптымізм ён умее займаць. Адзінае, што хацелася пажадаць, ёму здароўя, каб усё тое, што выпалена,
Уся заля ушанавала хвілінай маўчання памяць маці палітвязня Змітра Дашкевіча, якая памерла, калі той знаходзіўся ў турме.
Расказваў Валер Каліноўскі. Усе былыя палітвязні, пра якіх таксама піша новая кніга «Свабода» альбо іх родныя, якія прыйшлі на прэзентацыю, атрымалі магчымасць выказацца. І што яны казалі, можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Мы на хвалях Радио Свободы, и мы протягиваем выники дня. Да шэрагу замежных грамадскіх і праваабарончых арганізацыяў, якія асудзілі смяротны вырак асуджаным за нібыта выбух у менскім метро з метро Канавалава і Ладзіславу Кавалёву, далучыліся і афіцыйныя асобы. З заклікам да беларускіх уладаў адмяніць смяротнае пакаранне звярнуліся генеральны сакратар Рады Еўропы Турбьерн Ягланд, старшыня Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак ды шэраг іншых. Як вынясенне смяротных прысудаў адаб'ецца на дачыненнях Беларуси с разными международными организациями, высветлял Владимир Глод.
Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных сегодня на питание обставления до таких заяв отказал.
Позиция по смертной казни достаточно хорошо известна. Это общестрановая позиция. И я думаю, что здесь какие-либо комментарии не требуются. Дополнительные комментарии не требуются.
Наявность Украине смертного покарания не дозволит ее иметь нормальные стосунки с основными международными структурами, констатуя сябра аркомендации. Это по створению белорусского руху Винцук Вячорка. И он сгадывает, что, например, для сябровства в Раде Европы ранее было шмат критеров.
Пошние годы особливо истновала тенденция до скорочения критеров, аж до одного. Скасывания, альбо навод замороживания смиротной кары. И этого было, как бы, ну, достатково для того, как Беларусь под теперешним керавництвом могла рухаться до полновартостного удела у Раде Европы. Коли официальная влада будет настоивать на этом присуде и приведе его в выконание, то я меркую, что у Радио Европы узмацнятся голосы на конт того, как не только спынить рух Беларуси, але и про дальнейшую минимизацию ее статуса там.
Смиротные выроки не только обтяжаривают дочинение белорусских уладов с международными структурами, але и значно их погоршить, лечит политолог Алексей Король.
Международные организации вельми великую увагу надают налогу присутности Украине смиротного покарания и его отсутности. Это одна из основных каштовностей, на которые який захад давно уже вийшов. І головна причина, по якій, я думаю, особливо актуальний для Білорусі, по якій необхідно адмініць смяротне покарання, це можливість помилки і велика кількість помилок у минулих, коли під смяротне покарання трапляли невинуваті люди. І тому, на мой погляд, відносини до Білорусі на цій справі погоршаться значным чином.
Меркаванне палітолага Алексея Караля. Шмат якія замежныя сродкі масавай інфармацыі падрабязна паведамілі пра смяротны прысуд меркаваным тэрарыстам Дмітрыю Канавалаву і Владзіславу Кавалёву. Але не ўся інфармацыя, якая не супадае з афіцыйным абвінавачваннем, трапіла да гледачоў у Беларусі. Так, з мясцовай эфірнай сеткі выразалі сюжэты пра справу тэрарыстаў з выпускаў навінаў першага расійскага каналу і тэлеканалу НТВ. Затое само беларускае тэлебачанне паказала аператыўныя кадры вочнай стаўкі Канавалава і Кавалёва, падчас якой яны расказваюць пра падрыхтоўку выбуху ў розныя гады. Чаго апасаюцца беларускія цэнзары, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
З беларускіх выпускаў навінаў адразу двух расійскіх каналаў зніклі матэрыялы пра вырак Канавалаву і Кавалёву, абвінавачаных у здзяйсненні серыі выбухаў у Віцебску і Менску. Верагодна, цэнзары не хацелі, каб яшчэ раз прагучала пазіцыя асуджанага боку. Урывок з репортажу корреспондента Первого канала Тимура Сиразеева.
На суде Владислав Ковалев отказался от показаний, которые он давал сразу после ареста. Заявил, что на него оказывали давление. Его мать, Любовь Ковалева, уверена в невиновности сына и уже обратилась к президенту Беларуси с просьбой о помиловании.
Он не преступник. Суд вынес такое решение только лишь потому, что мой сын поменял показания в суде. Не хочу, чтобы допустили ошибку. Нельзя этого допустить.
Это дело рассматривал Верховный суд, а значит, обжаловать приговор нельзя. Единственное, что может спасти подсудимых от расстрела – помилование президента республики. Он может заменить смертную казнь пожизненным лишением свободы.
Александр Лукашенко злитостивился только одной чей. При конце 90-х, изменивший смертный присуд столичному предпринимальнику на 20 годов да узняволення. Своё ставленне да справы Канавалава Кавалёва кіраўнік краіны недавно выказаў у інтэрв'ю расійскаму ж каналу «Расія-24». За падобныя злачынствы вінаватыя павінны адказваць па поўнай праграме. Што да сюжэту тэлеканалу НТВ, то яго маглі забракаваць у тым ліку і за згадку аб тым, што Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, у якой захоўваецца смяротнае пакаранне. Прычым у апошнія гады смяротныя прысуды прыводзіліся ў выкананне нават у адносінах да асобаў, справы якіх знаходзіліся на разглядзе ў камітэце ААН па правах чалавека. Згаданае ў сюжэце НТВ «Гняздо тэрарыстаў» неаднаразова фігуравала ў зваротах праваабаронцаў. Па-першае, падвал, дзе Канавалаў нібыта вырабляў выбухоўку, зацікаўленым прадстаўнікам грамадскасці так і не паказалі. Па-другое, прыцягнутыя да расследавання эксперты расійскага ФСБ выказалі сумнеў, што бомба такой магутнасці можа быць вырабленая ў падобных кустарных умовах. Тым не менш, адразу пасля агалошэння смяротнага прысуду віцебскія камунальнікі пад наглядам праваахоўных органаў узяліся за ліквідацыю змесціва падвалу. Замятаюць сляды, каб выключыць нават гіпатэтычную магчымасць аб'ектыўнага расследавання ў будучым, лічыць віцебскі праваабаронца Павел Левінаў.
Только об этом и говорю, что даже если когда-то будет признано, что это судебная ошибка, из того, что останется в материалах дела, невозможно будет установить истинных виновников преступления. Как бы умысленно, есть приговор суда, который вступил в законную силу, в котором прописано, что хранить в пределе, что отдать родственникам, ну, а остальное подлежит уничтожению. Это не самодеятельность каких-то жилищно-коммунальных служб и так далее, но здесь возникает вопрос, что еще не успели чернила засохнуть на подписи под приговором, а уже кто-то дал команду уничтожать, можно сказать, что и улики.
У выпадку отхиления прошения об измене меры покарания лёс смертников однольковы, их тело не выдают своякам, место похования не называется. Пры гэтым родныя расстраляных па некалькі месяцаў не ведаюць, што іх дзяцей ці бацькоў даўно няма сярод жывых. Паводле праваабарончай арганізацыі Amnesty International, за час незалежнасці Беларусі колькасць пакараных смерцю можа набліжацца да 500. Дакладная лічба невядомая за сакрэтнасці, якая суправаджае выкананне смяротных прысудаў.
Расказваў Ігар Карней. І тэму смяротных прысудаў, асуджаным паводле абвінавачвання ў тэракце ў менскім метро, мы працягнем пазней у нашай праграме з нашым сённяшнім госцем, былым начальнікам менскага следчага ізалятару, палкоўнікам міліцыі Алегам Алкаевым. А да гэтай тэмы звяртаюцца і нашыя слухачы 266-39-52, а адказнік у Менску працуе 24 гадзіны на суткі без перапынку.
Просмотрев подготовку и путь, по которому шли Коновалов с дружком к преступлению, можно с уверенностью сказать, да, это террористы, это убийцы, они безвинные мальчики, которые их защищают, что и подтвердили международные следователи многих стран. И те, кто собирают подписи в их защиту, они оскверняют могилу погибших и плюют на раны пострадавших и на, в лица родных и близких, у которых погибли родственники.
Иного приговора так званым террористам не могло быть. Это приговор вынес Лукашенко. Еще за 10 дней до оглашения приговора через российскую телекомпанию «Россия-24» на питание Сергея Брилева, какое покарание повинны понести террористы, Лукашенко отказал. Самое суровое. Дай Бог мне помылиться, але этих хлопцев як мага худшей расстреляюсь, для того, как мы николи не ведали правды.
На сайте www.terror99.ru там книга Саши Литвиненко про сентябрь 99-го. И там на пятой главе цитата алтайского губернатора Сурикова за сентябрь 99-го. Что это какие-то подставные ЧП. И откуда у Сурикова в 2011-м такая уверенность, что 11 апреля неподставные обвиняемые были в суде.
266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Телефануйте, выказывайтеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. Вы на хвалях Радыё Свабода, в эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. І нагадаю некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. За суткі, што прайшлі з моманту вынясення смяротнага прысуду абвінавачаным у выбуху ў менскім метро Дмітрыю Канавалаву і Владзіславу Кавалёву, супраць іх пакарання смерцю выступілі Еўразвяз, Еўрапейскі парламент, Рада Еўропы і асобныя краіны, як, напрыклад, Нямеччына, а таксама многія міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў смяротны прысуд падтрымаў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных заявіў, што пазіцыя Беларусі па смяротным пакаранні добра вядомая і дадатковыя каментары не патрэбныя. У Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Адзін дзень палітвязня 2009-2011», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». У амбасадзе ЗША сабраліся былыя палітвязні і сваякі тых, хто застаецца за кратамі. У Брусэлі адбылося пасяджэнне міністраў замежных справ краінаў Еўразвязу. Адным з пунктаў парадку дня было абмеркаванне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Чакаецца, што ў хуткім часе ў спіс неўязных у Еўразвяз патрапяць асобы, датычныя да прысуду праваабаронцу Алесю Бяляцкаму.
Бліц-аналіз свабоды.
Міжнародная арганізацыя Transparency International абнародавала так званы індэкс успрыняцця карупцыі, паводле якога для кожнай са 183 краінаў вызначаецца месца ў рэйтынгу. У індэксе карумпаванасці найлепшае першае месца, што азначае мінімальны ўзровень карупцыі, займае Новая Зеландыя. Беларусь гэтым разам апынулася на 143 месцы, год таму яна знаходзілася вышэй, на 127. У якіх сферах беларускага жыцця карупцыя найбольш прыкметная і чаму ў Беларусі, дзе столькі кантралюючых органаў, карупцыя нібыта не памяншаецца? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергій Балыкін.
Згодна мы са сведчаннем міжнародных назіральнікаў арганізацыі Transparency International, што Беларусі павысілася ўзровень карупцыі, прынамсі за апошні год. І калі гэта так, то па-вашаму, якія сферы зараз найбольш карупцыйны? Ці сустракаецеся вы, ну, як юрысты, як прадпрымальнік з гэтымі праявамі, можа не вы самі, а вашы калегі?
Так, натуральна, узровень карупцыі на Беларусі падвысіўся. Перш за ўсё гэта датычыцца натуральна эканомікі, фінансавай сферы. На мой погляд, гэта звязана з большага нашым крызісам валютным, таму што без нейкага хабру, без нейкіх карупцыйных схем пэўны час нават валюту нельга было набыць. Думаю, што найбольш карумпаваная сфера – гэта сфера кантролю, падаткаў, мытня, магчыма памежнікі, праваахоўныя органы. Тут ёсць карупцыя такая.
У шырокіх слоёў насельніцтва ёсць такое перакананне, што чым большы ўзровень кантролю, образна кажучы, чым больш строгая дзяржава, тым больш там правяраючых, міліцыянтаў, тым менш карупцыі. Беларусь, здаецца, па колькасці вот менавіта розных структур, якія кантралююць адна адную, займае ледзь не першае месца ў свеце. Аднак ўзровень карупцыі меншым не становіцца, у чым тут справа.
Пытанне ў тым, у якіх умовах дзейнічае наш бізнес, дзейнічае наша праваахоўная структура. Яны дзейнічаюць ва ўмовах, калі бізнес, калі просты чалавек не мае ніякіх правоў, а сілякія кантралёры маюць амаль што неабмежаванае права, як казаў, царскія паўнамоцтвы. У такіх умовах, калі у суб'екта гаспадарання, у прадпрымальніка, у грамадзяніна нема ніякіх магчымасцей супрацьстаяць дзеянням кантралюючых органаў, натуральна, што ён будзе спрабаваць даць нейкі хабар, неяк адкупіцца ад гэтага. Так што і чым больш будзе абмежаванняў, чым больш будзе наша законадаўства заблытаным і незразумелым, тым большым будзе ўзровень карупцыі.
Першае месца ў гэтым рэйтынгу, то бок найменш карумпаваныя краіны, занялі Новая Зеландыя, Данія, Фінляндыя, і далей Швецыя, Нарвегія, Галандыя, карацей, краіны з устойлівай дэмакратыяй і з рынкавай эканомікай. Канешне, банальнае пытанне, але па-вашаму, пра што гэта кажа?
Ну, гэта кажа толькі пра тое, што калі існуе грамадскі кантроль за дзейнасцю чыноўніцтва, калі існуе грамадскі кантроль за дзейнасцю паліцыі, калі кожны можа свой бізнес адкрыць, закрыць, калі кожны ведае свае правы, свае абавязкі, ну так і ўзровень карупцыі тады будзе найбольш нізкі. Ну, але ж усё гэта называецца дэмакратыя, рынкавая эканоміка.
Бліц-аналіз свабоды.
Кіраўнік асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін ацэньваў месца Беларусі ў рэйтынгу ўспрыняцця карупцыі, які апублікавала міжнародная арганізацыя Transparency International. Вы на хвалях Радыё Свабода. 1 снежня во всем свете означаюць день боротьбы со СНИДом. На 1 листопада сёлета в Беларуси зарегистровано 12751 выпадок ВИЧ-инфекции. От початку года выявили амаль 1000 новых ВИЧ-инфикованных, и в поравнании с гэтым минулым годом это рост амаль на 14%, при гэтым 2/3 инфикованных это молодые люди во узросте от 15 до 30 годов. С протягом темы Инна Студинская.
У Беларуси ВИЧ-позитивных не дискриминуют только там, где про их статус неведомо. Вячеслав Самарин, старшиня Республиканского громадского объединения, белорусская супольность людей, которые живут с ВИЧ, каже.
Когда человек идет узнавать о своем статусе или просто говорит знакомым, что я иду провериться на ВИЧ, сразу же подпадает под критику или какой-то вопрос, что ты там относишься к группе наркопотребителей. То есть человек подпадает сразу под статус маргинальной группы, так скажем.
Ну а коли статус ВИЧ-инфикованного подтверждается, то нават сами лекары, сдавалось бы, люди адукованные и ведают, якими шляхами эта инфекция передается, отмовляют у оказания медичной допомоги.
Проводили недавно исследование по определению стигмы и дискриминации людей, живущих с ВИЧ в нашем белорусском обществе. И цифра, когда в медицинских услугах отказывали, что-то около там 50% из числа всех опрошенных. Болезненный вопрос, когда человеку отказывают лечить зубы, делать операцию. Это не сплошь и рядом, но эти случаи встречаются.
Проблемы и с працаўладкаваннем, особливо у невеликих городках, где заўсёды знойдутся добрые люди, якія под великим сакрэтам распавядуць іншым, як было з адным хлопцам у горках. Супрацоўнік военкамату шапнуў дырэктару школы. І давялося маладому чалавеку нават памяняць месца жыхарства.
У меня нормально, у кого-то ненормально. Потому что я не боюсь заявить о том, что я инфицированный, и о том, что я буду отстаивать свои права, если они попытаются что-то сделать. А с другими ребятами порой хуже гораздо. Девчонка у нас в Орше поменяла за последний год несколько мест работы. Она у нас такая в Орше единственная активистка, которая что-то делает, где-то светится на мероприятия. Хотя никогда свой статус не открывала. Просто ее видели в нашей компании и каждый раз просили поменять место работы.
За 14 годов у Беларуси от ВИЧ-инфикованных матерок народилось 1922 дитяти. Только сёлета народилось амаль 1,5 сотни. Але диагноз ВИЧ-инфекция подтвердилась только у 198 деток. То бок 90% деток целком здоровые. У 2005 годзе Юля познаёмілася з маладым чалавекам, з якім у яе адзін раз быў неабаронены секс. Потым яны разбегліся ў розныя бакі, а Юля праз некаторы час даведалася пра свой небяспечны дыягназ. Потым сустрэла маладога чалавека, якога гэта не напалохала. Маладыя людзі пабраліся шлюбам, і ў іх нарадзіўся сын, якому ўжо 2,5 гады.
С ребёнкам всё как бы хорошо. Со здоровьем тоже у него сняли с учета больше, чем полгода назад. Я очень переживала, поэтому мы сдавали еще плюс дополнительные анализы, и они тоже были отрицательные. И сказали нам, что все хорошо.
Что до ставления у громадстве, и оно розное, каже Юля. Навод у поликлиницы, где ведают про ее статус.
Кто-то там глазом даже не поведет, кто-то так посмотрит. Ну, понимаете, что даже этот взгляд, то есть они там что-то пишут, поднимают на тебя голову и смотрят, даже это неприятно. Ну, я не знаю, как это объяснить. Ну, не знаю, это сложно. Я как-то раньше не была спокойнее, а сейчас я стала уже от этого очень сильно.
Вячеслав Самарин, старшиня Республиканского громадского объединения «Белорусская супольность людей», якія живуть з ВИЧ, каже, что в целом белорусское громадство еще не позбавилось стереотипов.
Возьмем там рабочий коллектив, руководителя или в детском садике, или медика. Нет открытой позиции. Никто не говорит человеку, что он ВИЧ. Другие причины находятся. В этом случае очень сложно доказать, что человеку отказали его там помощи либо в трудоустройстве по наличию у него ВИЧ-статуса.
Более информации про ВИЧ-инфекцию у тым ліку ў регионах Беларуси можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи четверга, а нашим гостем неузабаве будет былый начальник Менского следчего изолятора, полковник милиции Олег Алкаев, с яким мы протягнем тему смертных присудов, обвинаваченным у теракте у Менским метро. Нагадаю, что у Менску бесперапынно працуе телефонный отказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете. А зараз Сергей Обломейко за оглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
За сутки, что прошли с моменту вынесения смертного присуду Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, супроть их покарания смертью выступили Евразвяз, Европарламент, Рада Европы, особные краины, как, например, Немеччина, и многие международные правооборонные организации. Посол России в Беларуси Александр Суриков смертный присуд подтримал.
Что еще не успели чернила засохнуть на подписи под приговором, а уже кто-то дал команду уничтожить. Можно сказать, что и улики.
Прессовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савиник заявил, что позиция Беларуси по смертным покараниям добровядомая и додатковые комментарии не потребны. У Менску отбылась презентация книги «Один день политвязня» 2009-2011, якая вышла у серии «Библиотека свободы». У амбасаде США собрались былые политвязни и свояки тех, кто застается за кратами.
«Один день политвязня» – это книга белорусского бытия на початку 21-го столетия. Нема ничего больше важного, чем то, что робили и робите вы, герои этой книги. Ваши сябры, поплечники, родные, деля истории, деля свободы, деля Беларуси.
У Брюсселе отбылося посяджение министров замежных справ краинов Евразвязу. Одним из пунктов порядку дня было обмеркование ситуации с правами человека в Беларуси. Каля 70% белорусской молоди при махчимости готовые переехать в иншую краину. Про это говорится в новой книге «Молодь и громадянская супольность в Беларуси. Новое поколение».
За час керования Лукашенко выходилось новое поколение. Целое поколение за 17 год, которое, в принципе, у доследованных несептом можно поглядеть, что оно абсолютно не то, что аполитично, оно обаяково. Обаяково до всего поколения споживцов. И наша задача, дякуючи таким доследованием себе, в котором мы анализуем и думаем вырвать молодь из этого аполитичного и обаякового стану, из этой шерой массы.
На 1 листопада 2011 года в Беларуси зарегистровано 12 751 выпадок ВИЧ-инфекции. Штогод выявляется каля тысячи новых заражений. Сегодня отзначается сусветный день борьбы со СНИДом.
Проводили недавно исследование по определению стигмы дискриминации людей, живущих с ВИЧ в нашем белорусском обществе. И цифра, когда в медицинских услугах отказывали что-то около там, 50% из числа всех опрошенных. Болезненный вопрос, когда человеку отказывают лечить зубы, делать операцию. Это не сплошь и рядом, но эти случаи встречаются.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». 30 листопада первый наместник старшини Верховного суду Беларуси Александр Федорцов приговорил до смертного покарания Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Их признали виноватыми у шерогу выбуха, у тымлику у выбуху на станции метро Кастрычницкая у Менску сёлета 11 красавіка. Тады загинули 15 человек, более за 200 были поранены, и мы протягиваем обмерковывать тему присуду меркованным террористам. Своими меркованиями про гэтый вырок с Радио Свобода поделился и былы начальник Менского следчего изолятора, полковник милиции Олег Алкаев, який апошние годы живе у эмиграции у Нямеччине.
Я считаю, что приговор состоялся в соответствии с предъявленным обвинением и с фактически содеянным. Но то, что я читал и то, что видел, что люди натворили, они за это и получили. Вопрос, скажу, не буду вместо компетенции суда, почему они дали такой приговор, потому что многие говорят, это очень жестоко. Но поскольку эта статья смертной казни из кодекса не убрана, то это наивысшая мера на сегодняшний день. И она по масштабам содеянного вполне соответствует тому, что эти люди сделали. Второй вопрос сегодня, который гуляет в обществе, или который там муссируется постоянно, это якобы приговор неправосудный. вины в силу того, что вина не доказана. Ну, я не усмотрел, что вина не доказана. Вот тот набор обстоятельств, который я увидел по интернету, который сегодня посмотрел, признательные показания, считаю, что вина все-таки доказана. Даже если половина улик какие-то нестыковки имеет во время следствия, это обязательно случается, то вторая половина очень аргументированно подводит людей, этих подсудимых, теперь уже можно так сказать, которые были обвиняемыми, подводят их к этому смертному приговору.
С того, что сказали представники обороны, тебе подалось вам нечто переконавшим? До прикладу, аргументы про то, что на сумце, на видео то появляется, то возникает эмблема, что нема следов выбуховки на речах подсудных и на одежде подсудных?
Да, это я читал. Это мой хороший знакомый Владимир Бородач, он там исследует, внимательно все пишет. Вы понимаете, преступление, которое миллионы людей видели по телевидению, как оно совершалось, как люди приходили, как они уходили. Куда ты это денешь? Ну, никуда это не денешь. И мне, например, сегодня не важно, были у него следы там пороха на одежде или не было следов пороха. Если это был не он, у него была возможность на суде встать и заявить: господа, это не я. Это не я. Это актер, загримированный под меня. Он не нашел возможного это сделать. Почему я должен за него думать и додумывать, он это или не он? Его задача, или вернее его, я же много видел подсудимых, обвиняемых, защищаться всеми доступными средствами, в том числе и на суде, суд открытый. Встань, скажи, это был не я.
А насколько вам махчимой подается версия, что Коновалов соправды был злочинцем, але при этом только и выконавцем, и что за Коноваловым нехто стоит и нехто контролировал его деньги?
Вот этот вопрос, я считаю, что до конца не исследован. Вот он не исследован. Именно то, что Коновалов исполнитель, пособник у него Ковалев. А вот вопрос, руководил ими кто-либо, помогал им советом или там приказом еще кто-либо, он до конца не исследован. Ну, это, на мой взгляд, опять, до конца он не изучен и не исследован, а может быть, его и не пытались исследовать. Есть обстоятельства, которые подсказывают все-таки, хотя бы даже косвенно, что, ну, указано наличие какой-то еще третьей силы. Вот. Это, например, вот моя точка зрения, почему именно город Минск. По логике событий, человек это или должен быть все-таки сумасшедший, который уже знает, что арестует, он тем не менее идет взрывать. Он должен скрываться. После того, как взяли часть пальцы, он должен бежать без оглядки. Он понимал, уже понимал, что он будет осужден, он идет взрывать. По этой логике, получается, кто-то дал ему какие-то гарантии, мол, продолжай делать, не бойся, все будет хорошо. Вот так вот, такой вопрос напрашивается. Кто мог дать такие гарантии, не знаю. Но исходя из всех обстоятельств, получается, что или он сумасшедший, или, значит, кто-то ему такие гарантии дал. Но он не сумасшедший, как это признал обвиняемым. Остается другое. И вот способ, опять же, способ защиты, такой пассивный, когда просто молчит и все. По-моему, опять опыту подсказывает. Иногда бывает так, что человек надеется на снисхождение, опять под чьи-то гарантии. Ты не порти следствие, а у тебя появится шанс не раздражать власть и суд, у тебя появится шанс получить наказание чуть-чуть помягче. Ну, чуть-чуть помягче, это пожизненное заключение. Возможно, из этих побуждений. Советчиков в тюрьме хватает, к сожалению, среди заключенных, среди осужденных, и там различного рода специалисты. Вот, возможно так. Возможно, более серьезные ему гарантии предоставили другие лица. Это надо исследовать, потому что вот это поведение, оно меня, конечно, немножко настораживает. Обычно человек защищается там всеми возможными путями. Не я не хочу. И мне доводилось не присутствовать, а выслушивать доклады. Мои исповеди осужденные имели право встретиться со священником, уже приговоренный к смертной казни. Они даже священника убеждали, не раскаивались в совершенном преступлении, а убеждали его в том, что они невиновны. И чтобы использовать рычаги, значит, духовной власти, там, напишите письмо президенту или еще куда-то там, что мы невиновны или я невиновен, вот, пусть меня помилуют. Даже вот на исповеди, когда вроде надо признаться и раскаяться, они пытались это использовать. Здесь на суде человек не использует право на защиту. Что я должен, какие выводы я должен делать, или вы, или другие. Вот одни говорят, сейчас я с одним другом разговариваю, он говорит, что впечатление, что они якобы под каким-то там воздействием каких-то препаратов. Не знаю, я этого в своей практике не встречал.
Мы теперь говорим наперш про подсудного Коновалова, якого как раз виноватят у самим выконании злочинства, и Коновалов как раз не дает показания, и он молчал часом всего судового процесса, и он не давал никаких показаний, отмовлялся. А вот с Ковалеву он отмовился от ранейших показаний, он заявил про свою невиноватость, заявил про тиск на его. Ці не здається вам дивным крыху вот этот смиротный присуд именно Ковалеву, якого винователи фактично у недонесении?
понимаете, мы сейчас на себя все примеряем роль судьи. Есть статья уголовного закона. Она писана нашими народными избранниками, депутатами. И писана она даже не вчера, не позавчера. Она давно написана. И 12-й человек мог ее поменять, и 13-й. Но они этого не сделали, конечно. Не убрали, во-первых, смертную казнь. Почему-то тогда не посчитали нужно. Это первая сторона. Там ясно сказано. Пособники, организаторы. Есть соучастие в разной форме. Есть пособничество, укрывательство и прочее. Там несколько форм соучастия, да? И к ним тоже эта статья применяется. Ее никто не натягивал. Она записана в законе. Как бы поярче пример привести. Какая разница вот, людям в самолете, которые летят? По вине первого пилота или второго пилота авария произошла, погибли все. Ну, какая им до этого разница? Один на себя тянул штурвал, второй на себя, самолет врезался, разбился. Там вот один пилот прав, второй, в принципе, не виноват. Давайте так будем думать. Имел ли возможность Ковалев предотвратить эти жертвы? Конечно, имел возможность, если это было все так, как нам показывает судебное следствие.
Пане Алкаєв, суд вирішив знищити шерех речових доказів після присуду. Флеш-карти і сім-карти, знайдені на місці проживання обвинувачених. З вашого досвіду, наскільки це стандартна процедура, що частку речових доказів у такій серйозній справі одразу знищають після присуду?
Це не стандартна процедура. Я, допустим, такого не зустрічав. Ну, суд має повноваження в пределах своєї компетенції маніпулювати уліками, звісно, так, як він вважає потрібним. Ну, і, видимо, щоб все-таки общественне мнение сформувалося до кінця, ну, причастності. Но они решили вот таким образом поставить точку в этом процессе. Потому что ну, многие средства массовой информации ставили под сомнение, значит, почему это было так, почему не так. Поэтому ну, надо суда спросить, наверное, почему они так поступили. Скорее всего, обосновать жесткость своего приговора как-то немножко непростое решение принимает. Лишить человека жизни – это все-таки не срок тюремный, который все можно, как говорится, исправить. А прострелку уже не исправишь ничем. Немножко, так сказать, облегчить свои моральные страдания. Поэтому судьи вот прибегли к такому методу, значит, как использование средств массовой информации, доказать свою компетентность. Я смотрел эти ролики, я так тоже много там вот сейчас с другом разговаривал. Он говорит, вот похоже, что они все-таки там ведут неадекватно. Ну как, я ответил очень просто, потому что любой человек, который попался на преступление, он себя действительно ведет неадекватно, никак. Нормальный человек, невиновный, который может, ну, по крайней мере, не смеяться, но совершенно так это спокойно и разумно отвечать на вопросы. А там эмоции самые различные. От крайней агрессии бывает до простого, тупого поведения. Поэтому оно и кажется противоестественным. А как же он должен смеяться, что ли, там, или концевать?
Але вот то, что, например, были знайдены некие сим-карты на месте проживания обвинуваченных, а суд отмовился принять их до разгляду на судовом процессе. Это, в принципе, стандартная процедура, знову ж, у таких серьезных справах. Насколько это часто такое отбывается? Ці звичайно, все ж таки суд розглядає усі такого кшталту докази.
Ну, опять же, це його право. Право прийняти улику к рассмотрению і право її не прийняти. Якщо вона щось существенно міняє в ділі, звісно, вона її має прийняти. Тобто вона або облегчає вину, або уменьшає вину осудимого, вона її має розглядати. Ну, якщо вона не оказує существенного влияния на процес, а просто є деталью какой-то, уже известного, в общем-то, ну, і просто характеризующего это преступление. Значит, я ж не знаю, какую сим-карту нашли, о чем эта сим-карта говорит. Если бы была возможность посмотреть, вот, раз суд считал нужным ее приобщить, Бог его знает, какое значение это было для суда. Почему на ней сейчас заострено внимание, мне трудно сказать. Для меня, знаете, основные улики, ну, как человека практика, понимаете, вот это вот видеозапись все-таки. Человек пришел в метро с сумкой, вышел без сумки, нажимает на пульт, это все видели. Почему-то сегодня все говорят, что это, не все, а многие говорят, что это якобы там загримированный. Ну, тогда должен встать подсудимый и сказать, это не я шел по залу, это актер. Я в это время находился вот там-то, там-то, смотрел кино, показать билет. Соседи написали, так называемые, он же это не сделал. Сегодня мы пытаемся что-то изобразить вот, и придумать какие-то оправдания. Пусть он об этом думает, адвокаты пусть думают. Я первый вопрос задаю, зачем ты приехал в Минск и снял квартиру? Вот просто-напросто. Вопрос обычный. Пусть он на него отвечает. Что тебе, жить надо было в Витебске или еще что-то? Ведь это все подтверждается, что он первый раз приехал и снял квартиру там, в 2008 году. Это проверяется. Если соберите журналисты, приедьте, ради бога, придите на эту квартиру, спросите, какого числа он снял, какого отдал. Я думаю, людям это повторят. Опять приехал, опять квартира известна. Это очень весомая улика. Почему-то многие не считают за улику. Это говорит о том, что действия были умышленные, понимаете? Даже если он эту сумку нашел на улице, посмотрите, посмотрел и увидел, что там взрывчатка, и пошел отнес. Он уже преступник. Он уже преступник. Он это сделал умышленно. Понимаете, это преступление совершенное. Не в порыве какой-то страсти там или там по пьянке. Схватил нож, убил, не подумал, завтра раскаялся. И здесь от первого до последнего шага прослеживается умысел, злой умысел. Ехал в этом метро его враг личный, хотя бы такой мотив. Врага там не было. В метро ездят у нас люди, как правило, бедные или среднего достатка. Иди взорви Министерство обороны, я так говорю. Или если у тебя там хочешь подвиг совершить, или МВД, или КГБ, там, или еще что-то.
Ваш прогноз, что будет теперь? Есть шансы, что Александр Лукашенко помилует некого из этих двух осужденных? Коли не, так на кольки хутка присуд приведут в выконание?
Я думаю, что он их не помилует. Насколько это быстро будет? Думаю, что примерно полгода. Ну, при практике опять. Может быть, этот случай будет быстрее рассмотрен. Я не знаю, как сработает комиссия по помилованию. Там бюрократии тоже много. Справок, бумаг всяких. Поэтому обычно практика, по практике, которую я знаю, от полгода до года эта процедура. Как быстро будет в этом случае, мне трудно судить. Ну, думаю, что все будет обычным путем идти.
Пошнее питание мое. За пошние годы изменилось ваше особистое ставление до смертного покарания?
Да, я, конечно, полагаю, что его давно надо было отменить уже, потому что я вот вижу, что в Европе нет никакого покарания, в общем-то, есть. Живут люди нормально. Конечно, изменилось. Считаю, что эту статью надо было отменить. Она на развитие общества, преступность особенно не влияет. А каким образом это сделать, это задача нашего Верховного Совета или сейчас Национального Собрания. Они должны подумать, и люди подумать. Вопросов, конечно, много. Сегодня все эмоционально это обсуждают. Да? Я это, на этот процесс смотрю с точки зрения практики. То есть доказана вина, не доказана. У них был шанс оправдаться, вы понимаете, был шанс. Они его не использовали.
Говорил былый полковник милиции Олег Алкаев. Со снежня 1996 по травень 2001 года Алкаев узначаливал следший изолятор номер 1 комитету выконания покараний Министерства внутренних справ Беларуси. На этой посаде он керовал командой, якая выконывала смяротные присуды. Поводле ягоных свечений за этот час были расстреляны 134 изняволенных. У 2001 году Алкаев выступил с заявами об махчимой дотычности высоких службовых особ в Беларуси до зникнения и забойства оппозиционных политиков Юрия Захаренки и Виктора Гончара, бизнесовца Анатолия Красовского и журналиста Дмитра Завадского. Алкаев съехал в Россию, а потом у Немеччину, где в 2002 году отримал политический притулок. У 2006 по российску вышла книга Алкаева «Расстрельная команда», в которой рассказывается про обставины гучных зникнений, а так само про выконание смертных присудов у Беларуси. Позднее эта книга вышла по-нидерландску и по-ангельску. Вы на хвалях Радио Свобода, и я додам, что более информации про присуд подозреваемым, теперь уже осужденным за выбух у Менским метро, можно найти на нашем сайте свобода.орг. Там самые шматликие комментары экспертов с этой нагоды.
Встретимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаю.
И в пятницу 2 снежня о 12 године по часу онлайн-конференции на ваше питание в справе смертного присуду по справе об выбуху у Менским метро откажет былы старшиня Верховного Совета Беларуси генерал-лейтенант милиции у отставцы Мечислав Гриб. На речи, именовито Мечислав Гриб у свой час доследовал так званую справу Михасевича, серийного забойцы на Витебщине, у вынику якой были осужденные невиноватые люди, и один из них навод был забитый у вынику смяротного присуду. Люди на витебских улицах выказали свое ставление до смяротного выроку жыхарам своего города Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, яких Верховный суд признал виноватыми у шэрагу терактов, у тым ліку и у выбуху у Менским метро 11 красавіка.
Мы ж не знаем, но мы люди ж простые. Ну что, откуда мы? Это знают следователи, суд, там еще эксперты сделали, Россия, Израиль, я ж не знаю.
Это все подстроено, и нема чего говорить. Вон, читали этого адвоката, как выступил, что те самые, видеозапись смонтирована. Спрашивается, а чего так быстренько их расстреливать? Для чего?
Чтобы в конце года быстренько казнили, можно было еще подождать. Это же казнь, может быть, какие-то действия неправильные, может быть, даже человек не такой степени виноват. Допустим, двое даже. Готовились они вместе. Один убивал, а второй стоял. сказал. Один получает один срок, а второй второй срок. И тут должно быть.
Все факты совпали. Над ним так издевались, что он тоже признался. Так ему надоело, готов был скорее бы, чтобы его расстреляли. Ну, бывает, человек от терпения уже конец. Такой позор, и родители поверили. Ну, суды все часто ошибаются.
И лично я считаю, что им дать пожизненное, чтобы их там отымели и как по полной программе. Пожизненное заключение. Это будет очень полезно. Лично мое мнение.
Я считаю, смертная казнь не должна быть. Но если уже только так, проверенность со всех, как говорится, боков. Это ребята, эти такую лабораторию. Да не может быть, они же ребята, это же вообще не знаю. Я не поверю.
Но поскольку у нас смертная казнь не отменена, такие приговоры суды могут выносить. Но в любом случае отнимать жизнь только может Бог. Он ее дал, Бог должен ее как бы забирать. А вот доказана ли их вина, у меня это под сомнением. Ну, потому что есть вот сведения, что вина их не доказана. В интернете об этом только и пестрит. Я бы не торопился с этими расстрелами.
Меркаванне людзей на віцебскіх вуліцах. Вы самі можаце выказацца на конт прысуду абвінавачаным у тэрарызме і на любыя іншыя тэмы. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе без перапынку, а таксама пакідайце каментары на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. И нагадаю, некоторые подеи четверга. За сутки, что прошли с моменту вынесения смиротного присуду, обвинаваченным у выбуху в Менском метро Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, супроть их покарания смертью выступили Евразвяз, Европарламент, Рада Европы и особные краины, например, Немеччина, а так само многие международные правооборонные организации. Посол России в Беларуси Александр Суриков смиротный присуд подтримал. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савиных заявил, что позиция Беларуси по смиротным покараниям добро ведомая и додатковые комментарии не потребные. У Менску отбылась презентация книги «Один день политвязня 2009-2011», якая вышла в серии «Библиотека свободы». В амбасаде США собрались былые политвязни и свояки тех, кто застается за кратами. У Брюсселі адбылося пасяджэнне міністраў замежных справ краінавага развязу. Адным з пунктаў парадку дня было абмеркаванне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Чакаецца, што ў спіс неўязных у развяз неўзабаве патрапяць датычныя да прысуду праваабаронцу Алесю Бяляцкаму. Каля 70% беларускай моладзі пры магчымасці гатовыя пераехаць у іншую краіну. Пра гэта гаворыцца ў новай кнізе «Моладзь і грамадзянская супольнасць у Беларусі. Новае пакаленне». Кнігу падрыхтавала Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў на падставе сваіх доследаў. І пра гэтую кнігу зараз крыху больш падрабязна. Таким чином, назва яе «Моладзь і грамадзянская супольнасць у Беларусі. Новае пакаленне». Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў ставіў сваёй задачай намаляваць сацыяльна-палітычны партрэт беларускай моладзі, які апынуўся не вельмі аптымістычным. Напрыклад, каля 70% беларускай моладзі пры магчымасці гатовыя пераехаць у іншую краіну. На прэзентацыі кнігі пабываў Віталь Цыганкоў.
Презентация нового выдания НСПД отбылась в будинку Литовской амбассады в Менску. Это уже другая книга, выдадена на молодевую тему славутым социологическим институтом, зарегистрованным теперь у Литве. Первая вышла 12 годов тому, и социологи теперь имеют возможность поравновывать данные доследования, проведенных за этот час, а так само проанализовать изменения в светопогляде одного поколения. Основную выснову книги выказал профессор Манаю. Большая частка белорусской молоди, не поделяя каштовности иснующей в Беларуси социально-политической системы, але по воде разных мотивов и в разной ступени выконывая задаванные этой системой правилы. Социолог Александр Соснов признался, что подчас анализу социологичных данных у него з'явился навод певный пессимизм.
Змены будут, але не так хутко, як различивали, не так хутко, як хотелось бы. Спочатку молодые становятся больше радикальными, больше либеральными. Спочатку, покуль что еще ничего не ведают, яны поступово вздымаются это, а потом начинается так само поступово затихать, покуль он может зусім супротивоположную позицию занимать, чем было в молодости.
Еще одна лишь бы якая может шоковать многих, поводле опытания, проведенного сёлета в соковику, каля 70% белорусской молоди отказали становча на пытание, те хотели бы яны переехать у иншую краину на стало место жыхарства, коли б была такая магчимость. У одним из артикулов книги Ольга Карач, лидер компании «Наш дом», назвала теперешнее молодое поколение «стомленным и отчуженным». Поводле социологов, негледзячы на тое, што пераважная большасць маладых людзей не прымаюць сённяшнюю сацыяльна-палітычную сістэму, толькі некалькі працэнтаў моладзі выбіраюць шлях барацьбы з ёй. Прадстаўніца такой моладзі, актывістка БНФ Наста Палажанка, прысутнічала на прэзентацыі. У інтэрв'ю «Свабодзе» яна патлумачыла, што робіць малады фронт ва ўмовах абыякавасці вялікай часткі моладзі.
За час кіравання Лукашэнкі выхавалася новае пакаленне, цэлае пакаленне за 17 год, которое, у прынцыпу, у даследаваннях НИСЕП можна паглядзець, што яно абсалютна не тое, што апалітычна, яно абыякава. Абыякава да ўсяго пакаленне спажыўцоў. І наша задача, дзякуючы такім даследаванням НИСЕП, которым мы аналізуем і думаем вырваць мову з гэтага апалітычнага і абыякава стану, з гэтай шэрай масы, і прымусіць яе справакаваць яе на думкі, каб яны адарваліся ад той чэрасці, которая ёсць. Таму шматлікія рухи молодого фронту з'являються такими дерзкими викликами. Ми робимо все максимум, як спровокувати ту молодь, адреагувати на то і вийти з цього утульного свого, який шкодить тепер країні.
Гаварыла Наста Палажанка, прадстаўніца арганізацыі «Малады фронт». І больш падрабязна пра новую кнігу Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
У свободной Беларуси такая жанчына была б министром обороны. Можно только марыть, якое б войско мела тады наша краина, калі б им кировала Галина Сямдзянова. Юлия и Галина Сямдзяновы у программе «Батьки и дети белорусской незалежности».
Эта программа у нашем эфире поздней. І нагадаю, што за суткі, якія прайшлі з моманту вынясення смяротнага прысуду абвінавачанаму выбуху ў менскім метро Дмітрыю Канавалаву і Владзіславу Кавалёву, супраць іх пакарання смерцю выступілі Еўразвяз, Еўрапарламент, Рада Еўропы і асобныя краіны, як, напрыклад, Нямецчына, а таксама многія міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў смяротны прысуд падтрымаў.